московское братство, да, Союз Малого Братства России, они пытаются, мне интересно просто, насколько вот Свято-Флорентийский институт, да.
То есть православие тоже разное, да, там вот разные они есть течения вот, какие-то, да, где-то вот они это... более человеческие, где-то они...
Ну и люди разные.
И люди разные,
бесспорно, вот да. Да, тот, да, модернизм православия. Нет,
бесспорно, да, бесспорно, бесспорно вот, конечно, да. Есть интеллигенция... Есть простые да. люди, да.
Просто
слово «схизма» даже здесь воспринимается очень болезненно. А если бы я это слово употребил там, ну, среди тетушек и бабушек, я думаю, что было бы совсем...
Не православные.
Не православные слова я бы услышал в свой адрес.
Ну да, здесь
то есть это некий архетип, да, который в голове сидит, что мы не схизматики, мы часть Вселенской Церкви, и православие – это некая такая абсолютная истина. Но так как мы знаем, да, что Христос один раз распинался, один раз воскресал, то истина может быть только одна. Поэтому церковь может быть только едина. Да, поэтому любое слово православие, католицизм, адвентизм, баптизм, они неприемлемы. Только одна единая христианская церковь, во главе которой стоит Иисус Христос. Все.
Вы рассуждаете очень логически, не находите, а вера, да. Она, в общем, не предполагает такую нет, прямую логику.
Нет. Веры вообще никакой нет. Есть духовные знания.
А, да?
А вера это
но,
как...
А они считают, что есть.
Мы просто ждали вашего возвращения, поэтому мы мирно беседуем.
Да, я просто начала с того, что хотела ответить на реплику Насти по поводу мира, да, по поводу его идеи о том, что есть, да, вот не нация как единство, да, а вот вселенскость, да. Вот,
и только вселенскость есть основание личности.
Да, вот эта идея мессианизма. И путь во вселенскость тоже через, как бы у него происходит через вот жертву, это идея жертвы. А жертва это и есть путь к личностному как бы бытию и к личностной вот такой вот структуре общества. То есть у него, я просто читала несколько его работ, у него очень интересно вот эта вот тема жертвы, у него буквально выносится вот в заглавие, да, вот. Ну, Трубецкой это тоже через мир, кстати, я вот первые христиане, которые, дух которых утрачена бюрократическая, как бы, тема, вот она стала более важной, первое горение первых христиан, там, как бы, был утрачен, и пролетариат, между прочим, он считает, что вот он как раз в себе несет вот этот вот, если без, вот, да, мессианский пафос, а если не говорить вот да, как такой искаженной воли, то вот зато в нем есть такое вот это новое какое-то горение. И он еще говорит о том, что есть природная общность, есть социум, социальная общность, а есть вот некая третья общность, которая создается преодолением природной и социальной общности. И в этом смысле, конечно, получается, что нация это больше ближе к либо природе, либо к социальной вот, ну, какой-то такой вот общности, которая первична, которая объединяется чисто вот, ну, как бы
биологически.
Биологически, да, биологически. А путь вот как бы в истинную общность, вот, все время противопоставление истинной, ложной, первичной, вторичной, через вот как бы личностный путь, вот, и каждая личность выходит в это личностное бытие, союз творческих я, да, вот союз, который создается зовами и откликами этих вот я, причем все эти я объединяю, у него такая структура, что отклик славе, это самый большой отклик, да, там как бы самый главный такой вот связующий отклик всех. И вот эта идеальная общность творческих я, она создается через путь каждой личности. То есть вот невозможно вот просто взять и всем как бы где-то вот извне ее создать или вот и всех туда как бы поместить. Каждый человек проходит этот путь через вот личную жертву и вот. Ну, жертва эго, естественно, да, вот как бы. То есть это такая вот какая-то вот у него красивое построение, но там действительно тема вот личности первичная, тема вот этой вот метаморфозы, да, вот. И, в общем-то, идея какая-то. И с другой стороны, просто к этой теме посвятила там одну свою попытку рассуждения про Пришвина, Мейера, Горского, Ситницкого. Вот это действительно 20-е годы попытка какая-то хелиастическая, возможно, построение вот здесь, да, вот ну, некого царства, да, или вот, новый град, новый да, идея нового града, как ну, вот, возможность такого идеального человеческого общежития, но оно вот в парафраз именно советской системе идет, потому что там идея личности есть, идея труда, эта личность перекликает идею труда вот, в советские годы, да, вот, то есть труд, это как бы та жертва, которую человек должен принести, да, тогда он станет личностью, и вот этот личностный рост общности произойдет. Вот. Но только вот здесь, конечно, надо смотреть эти ходы, как бы где снижается, где механизируется образ, вот сюда, вот этого пути коммунистической как бы, идеи. Вот. А у Пришвина эта как бы, тема, она изначально, она вот конвой такой проходит. И здесь бы хотелось еще вот. Просто я, Настя, начала с того, что мне вот очень вот эта вот логика как бы знакома и очень понятна по некоторым работам. О церкви. Просто это вот моя как бы проблема, серьезная. Вы знаете, просто вот есть, да, вот.
Хорошая формула.
Да, да, да.
Как знаешь, в хорошей, в каждой фирме, чтобы она хорошо работала, должен быть свой еврей.
У нас в семинаре такое, слушайте, у нас в семинаре Полищук. Это, если вы помните, наш этот физик, когда звучит доклад, стоит Полищук, такой взрыв, вселенский взрыв.
Ну да, нужно какое-то, да, такое.
Такая сразу оппозиция.
Ну, правда, это же как бы есть такое, вот, да. И вот у Пришвина там, значит, у него как бы есть тема другого, вот эта тема другого, которая, в общем-то, она, с одной стороны, пришла из немецкого романтизма, и понятно, что там, вот, да, и когда вот эта тема какой-то, вот, тема понимающая, потом как бы, в немецком романтизме также ведь была как бы философия, вот именно вышедшая из немецкого романтизма, не только Ницше, а был еще дальше там Вильгельм Дильтей, например, да, с понимающей психологией, и вот эта идея Гадамер, да, с идеей понимания другого, вообще вот это вот, да, вот, то есть, ну, как бы все из немецкого романтизма.
Да, вот в том-то и дело. Это вот, кстати, дальше, тоже очень, да, очень важная тема, такое. Лену хватили по поводу, потому что, вот смотрите, они же в начале 20 века, в войну, они как бы вытаскивают вот эту от Канта крупу, то есть они берут одну линию. А куда делся немецкий романтизм, который оплодотворил тоже славянофильство? Куда делся шлингианство, которое основа философии Соловьева и всей этой как вселенскости? Понятно. И всей этой идеи искусства как жизнетворчества? Оно же все имеет немецкие корни. И это значит, говорит о том, что все-таки в глубинах немецкого духа, как и в глубинах русского духа, тоже вот есть эта борьба, вот о которой, кстати, Мережковский говорит, о которой и Мейер говорит, вот это, и о которой за Трубецкой, кстати, говорит ваш предок, говорит о том, что совершается борьба вот этого обособляющего национализма вот с этой вселенскостью, с идеей вселенскости. И в глубинах немецкого духа есть и то, и другое, как в глубинах духа, наверное, любой нации, любого
народа. Потому
народу.
Что когда-то в древности это был единый, ну, арийский, я как бы не люблю все эти слова, но тем не менее это был единый народ. Просто даже в «Повести временных лет» описывается, как этот народ из Европы начал потихонечку расходиться. И, естественно, уже здесь взаимовлияние разных культур нас разделили. Это единый народ. Поэтому настоящий русский должен быть германофилом.
Так, Лен,
он должен быть вообще филом.
Он филом должен быть, да, он вообще филом, да. Он должен быть, так сказать, да, гомофилом, теофилом.
Вообще филом.
Как?
Вообще филом.
Вообще филом.
Да.
Ну, как... Это же Хлебников, смогу сказать, вообще фильм.
Не, а тот же Гёте, ну вообще на Гёте...
Конечно.
Ну, Хлебников, наверное, фил не сказал, потому что...
Нет, конечно. Сейчас Карамурза, Карамурза выпустил книгу «Русские в Генуе». И он вообще доказал, что Герцен, когда ездил по Италии, останавливался только в гостиницах, и только в тех номерах, где жил Гёте. То есть насколько было колоссальное влияние.
Да,
Карамурза, сейчас новая книга вышла.
Как интересно.
Ну, вообще фантастически.
Да, вот Мейер очень интересно про Гёте. Вот он стал писать о том, что, я помню, мне просто понравилась эта вот перекличка. Он говорит, что вот Гёте вот думал, говорил о как бы вот Фаусте именно. Вот именно Фауст, да. Он противопоставил два как бы типа вот духа, да. Вот дух, которого вызывает Фауст, да, это как бы природа такая, его поклонение
стихии.
Природе, стихии, да. А вот на самом деле как бы важно вот идти к тому духу, который преобразует эту природу, да. Вот он все время говорил, что ошибка вот была вот здесь. Да, ошибка Фауста. Да. Ну и вот он на этом строит свое построение, как бы, о трех вот мелях и трех истоках христианства он берет. И арийскую здесь как бы часть, потом Египет у него есть и иудаизм. То есть вот эти вот три истока.
И три составные части.
И вот четвертый источник.
Да.
Вот четвертый источник.
Это шапошного разбора.
Четвертый источник.
Гениалог, великая гениалог человечества всего.
Ну хорошо. Вот. Так вот о теме другого.
Просто Гёте, это же теософ, да, это великий мудрец, который осознал вот этот корень всечеловечности. Поэтому, когда мы говорим про русскую философию, нельзя говорить о ней без таких людей, как мадам Блаватская, полковник Олькот, Анни Безант, ну и там Кришнамурти.
Слушайте, у нас все просто явление
за явлением. Огромный поток, огромный информационный поток в середине 19 века открылся именно вот этой теософской идеей о том, что все едино. И что все православие или там католицизм — это всего лишь пиджак, да, который снял, что там дальше? Там идет единая вселенская церковь, это рубашка. Снял ее, что там дальше идет? Там идет единая суть всего. А так как Россия — это тоталитарное государство, такие мысли преследовались, естественно, они с большим трудом пробивались там в 19 веке. То во второй половине 19 века уже, собственно говоря, православная идея, ну, она вообще разрушилась. И, естественно, вот эти вселенские идеи, но не на базе христианства, потому что Блаватская, она была буддистка, потом Анни Безант, она была индуистка, потом, в общем, кто-то был там восточный. То есть теософия, она тоже имеет как бы очень много разных направлений. И нет такого человека, кроме меня, который бы на одну ступень поставил все. И буддизм, и мусульманство, и христианство, и какие там еще религии. Все едино, все одинаково. Это просто всего лишь навсего некие одежды, которые мы сбрасываем каждый день повседневно в своей жизни, в общении с людьми, в чтении книг. Все едино.
Вообще все иллюзия.
Вообще, я говорю, православия нет, христианства нет, ничего нет, есть просто поток жизни.
Ну да, можно так, конечно, да. Но вот я больше вот сейчас тогда просто о границах каких-то, да, вот которые.
Кстати, Федор великий теософ. Он никакой не христианский философ, да? Это теософ. Теософия. То есть человек, познавший мудрость Бога. Это Федоров. Чего мы здесь или не Евгеньевич, правда? Теософия. Вот она, идея основная.
Вот. Ну, вот, продолжая, как бы, да, тема для Пришвина была все-таки важна здесь, вот еще, вот если говорить о границах его мировоззрения здесь, вот, ну и как вот и у Мейера тоже, да, идея.
Пришвин, да,
конечно. Да, Пришвин, да, ну, поскольку вот мы сейчас вот говорим о каком-то контексте, да, тема другого, да, вот этого периода, она, собственно говоря, вот. Говорить об идее, но вот Мейер у него как раз вот четко разведено, он говорил, что вот самое страшное, потому что там нет личности.
Евгения Трубецкой говорила, они вот плохо их, знали. Да. Дело все в том, что 19 век – это первое знакомство с какими-либо-то другими религиозными системами. Никто ничего не знал. Тоталитаризм православный так упахал всю Россию, люди вообще ничего не знали. Были единицы путешественников, которые где-то там скитались, что-то они писали, но единицы людей могли это узнать. И поэтому у всех, даже у Евгения Трубецкого, у него тоже есть статьи, посвященные буддизму, он тоже его критиковал, и так далее.
Вот именно с точки зрения личности, отсутствия личности, да. Ценность личности.
То,
вот,
что да. Когда Христа попросили вылечить кого-то, да, то есть Христос, вернее, исцелить, Христос своим прикосновением дал ей возрождение и жизнь. А Будда в такой же ситуации, приложив свою руку, просто умертвил этого человека, чтобы он больше не мучился. Они как бы на этом примере показывали. Буддизм, он такой бесчеловечный, в нем нет личного Бога, это там попытка нирваны. Так. Но мы это сейчас знаем, да, сколько православных? 200 миллионов, а сколько буддистов? Неужели миллиарды людей глупее 200 миллионов?
Ну, может быть, здесь вопрос.
Давайте мы Лену все-таки послушаем, а то мы никак не услышим. Что нам чихнуть? Я пока. Можно есть и пить чай, и слушать Лену.
Нет, хорошо, это конкретно. Вот, значит, и у Пришвина, у него, если продолжает тема, да, Германии, немецкая, тема другого, которая пришла из вот, немецкой философии, Пришвин учился тоже в Германии. Вот эта тема общности, тема истинной и ложной общности, она у него вот, проявляется сквозным таким мотивом, дневникам. и сейчас немножечко зачитаю, потом вот просто небольшой такой вывод. Происходящее, значит, отдельный цикл фрагментов внутри текста дневника представляет собой дневник военного корреспондента 1915 года. Здесь Пришвин, развивая образ последней войны, осмысляет войну как дело жизни и смерти, воплощающей целиком человека. Мотив завесы и взрыва, сравнение войны с родами, развивает тему духовного перерождения человека и искупления греха. Тема расширения души человека, чувствия отсутствия сострадания. То есть вот эта вот классная тема, что действительно война – это такая катастрофа, которая дает человеку возможность увидеть другого, увидеть вот через сострадание, но при этом считается, что не сама как бы война там благо, да, а собственно то потрясение, которое приносит война, оно обнаруживает вот этот грех человека, когда он абсолютно оказывается вот внутри своего какого-то личного счастья. То есть она катализатор, вот, и она вот, собственно говоря, лакмусовая бумажка, вот, обнаруживает вот это вот греховное состояние человека. Происходящее во внешнем социальном мире связано с переживанием писателем поиска путей к истинной общности, живому одухотворенному целому. Образ хоровода приобретает в этом контексте особенную многозначность. Это движение светил, которое человек одушевлял в пастушье время, и одновременно это хоровод мировых держав вокруг нечеловеческого светила, образ Германии здесь предстоит. Образ хоровода оказывается одним из образов символов истинной ложной общности, ложного истинного крещения личности. В хороводе люди получают новое крещение и становятся государственными людьми, то есть существами безличными. Это один образ. Война осмысляется как результат преобладающего значения в нынешней жизни экономических факторов над национально-религиозными. Вот, собственно говоря, образ ложной истинной ассоциации, социализм, стоящий выраженных словами спасителя, становится сквозным мотивом восприятия Первой мировой войны, а затем и гражданской войны и революции. Хоровод, чан, мирская чаша. Вот. Здесь я хотела немножечко просто прокомментировать уже такими вот словами. Дело в том, что для Пришвина была очень важна и актуальна тема как раз сектантского сознания. Вот он все время ходит, вот, очень интересно как бы наблюдать было за, ну, и кругом Мережковского, и с одной стороны он интересуется вот сектой Лекобытова, и поэтому вот образ хоровода как некого целого, да, вот исключающего себе вот границу с одной стороны, и с другой стороны вот идеи единства, он у него как бы является сквозным, и есть несколько вот образов, которые парафразами окаймляют этот образ, да, вот хоровода. С одной стороны, это образ чана, с другой стороны, это образ чаши. Чан и чаша. Чан и чаша. Это вот у него такая вот оппозиция, которая появилась вот именно, ну, вот в связи уже с 17-м годом. А до этого образ хоровода все равно как бы. Образ пригласить всех попить чайку вот, за одним столом. Вот эта вот тема и рогатых, и пузатых. И, кстати, вот здесь он в полемике вот как бы с такой идеей черного лика христианства, да, то есть когда изгоняются одни и принимаются другие. Здесь он принимает как бы всех и говорит, что первое движение сердца – это самое важное. То есть, опять же, у него вот этот образ первого движения сердца, поступка, увидеть другого, вот не быть зашоренным какими-то вот схемами сознаний. Для него это вот первичный ход, первичная истина, да, вот. И, собственно говоря, вот истинные и ложные ассоциации у Германии с этой точки зрения, он смотрит на как бы войну, что вот есть у него определенные цитаты в дневнике о том, что очень хорошо и упорядочено как бы выстроенная вот эта вот военная система, и она обладает определенным успехом, но все равно вот в пришвинских таких размышлениях рассказывает тема, что ему важно не вот упорядоченный такой рациональный образ войны, как бы увидеть как такое вот возможное движение к вот мировой общности, а некоторый такой вот опять же экзистенциальный путь вот через переживания, и поэтому для него вот характерен вот этот нереалистический его стиль вот в военные годы. Он показывает ряд эпизодов, в которых в каждом эпизоде происходит какая-то вот метаморфоза с человеком, вот с переживающим, да, эти события. Допустим, отстрелянные пальцы, когда вот, да, вот людей, солдат с отстрелянными пальцами выдавали и считали, что это дезертиры, да, сам врач, который принимал этих людей, он сокрыл то, что вот, ну, как бы вот... не стал вот как бы выдавать этих людей. И как бы этот эпизод описывает Пришвин как вот некий вот феномен, то есть феномен, в котором проявляется, что есть натуральная ситуация, самострел, есть то, что есть, данные, а есть поступок человека, который эту натуральную ситуацию преображает, и как бы вот через вот личность происходит происходит как бы видоизменение. Вот видоизменение такое слово, конечно, в туристическом контексте применил, но здесь не очень хорошо. То есть через личность происходит преображение реальности, но на феноменальном уровне, то есть в конкретной жизненной ситуации. И вот для него вот важно, где вот эти поступки частных людей, которые вот личности, да, проявляются вот именно вот в военное время. То есть этот неореализм его очень важен, что здесь вот это такая ключевая тема. Вывести зло к добру, вековечная борьба людей за любовь, истинная война, да, это борьба людей за любовь, да, она здесь вот проявляется в таких вот конкретных фрагментах, и в то же время в эти фрагменты дневник корреспондента, с одной стороны, а с другой стороны проявляется вот эта художественная линия, которая не только фотографию делает, а именно привносит некий сюжет, и в сюжете вот идет уже авторское видение, переживание, но наблюдаемое при этом вот как в каком-то внешнем мире через то, что происходит в людях. И еще вот одна, вот две цитаты, скажем так, одна такая вот у меня сопоставительная логика здесь есть, сейчас процитирую. «Россия и Германия превращаются в оппозицию русские немцы. В этой войне меряются между собой две силы. Сила сознательности человека и сила бессознательного. Мы, русские, силы бессознательные, и вещи наши на место не расставлены». Следующий кусок цитаты. «В конце концов, мы заслужим порядок, закон, мы поставим вещи на свое место». Только вот здесь вот надо понимать, в каком контексте. «А немцы потеряют это, но зато получат вкус и радость глубины». То есть как бы вот здесь он полемизирует с идеей вот такого рационального порядка, культуры, как некоторого и правильной войны, вот такой выстроенной войны, упорядоченной войны, какой-то логически. Он говорит о Вильгельме, о том, что вот в общем-то там война как даже внутри Германии не вызывает столько страданий, как вот, ну, то, что там это какая-то вот, вот правильная какая-то норма жизни. И вот потеряет, значит, порядок, то есть опять же идея в общем-то где-то, да, религиозная, может быть, мессианская у России в этом смысле, да, вот здесь она тоже рассказывает. Но при этом мы должны обрести порядок, то есть нам тоже порядок этот нужен, как некое вот, да, все-таки личностное бытие. А им важно тоже прийти к такому вот личностному ощущению жизни, но именно через разрушение внешнего рационального такого порядка. Но, может быть, и прийти к тому же самому, о чем вот сам немецкий романтизм говорил, он же говорил все-таки об... Но в немецком романтизме дело в том, что хотелось бы просто вот здесь вот мы с Наташей когда говорили, мне вот эта мысль вспомнилась, там же ведь было очень сильное разделение на музыкантов и на тех вот как бы вот простых людей, которые не слышат, вот, да, то есть там была жесткая граница, вот этот вот, к сожалению, вот этот алармизм, да, вот это вот как бы вот ощущение границы между вот, избранность, да, да, и вот этот мессианизм, он же вот все равно как бы присутствовал и там тоже, и вот идея все-таки, как вот у Владимира Кантера есть статья, что Европе надо до Европы тоже дорасти еще, то есть есть вот эта идея, что общеевропейская идея единого человечества, она еще и для самой Европы закрыто, потому что, пожалуйста,
тут... Самой Европы тоже закрыто.
Да,
да. Ну, как бы это такой путь, это некая такая вот идеал заявленный, но вот немецкий романтизм тоже преодолел вот эту вот раздвоенность, да, вот это избранничество, и вот есть мы, есть другие люди, и причем они слышат, мы не слышим, то есть есть бюргеры, а есть вот музыканты, да, вот есть художники, которые слышат другие миры, и ну, вот идея другого, она, конечно, преодолевает эту схему, когда другой вот как бы самооцененный, тогда уже совсем другая. Вот уже.
Здесь мы вспоминаем идеи Платона, наверное, там ведь тоже есть мудрецы и есть все остальные, то есть это еще оттуда из античности идет.
Ну да, а вот я просто вот как бы больше к русскому восприятию вот этой вот немецкой традиции, вот когда вообще вот этой вот темы другого, в 20-е годы это и Бахтин, и Ухтомский, да, вот они, как бы лицо другого человека, Ухтомского есть вот эта книга, и просто Пришвин в этом контексте именно вот как бы тема вот и общности, тема и пути личности, и вот этой глубины развивал. И здесь, собственно, образ другого, это есть вот такая вот как бы грани, испытания, проблемы, вот.
Правильно. Правильно, Лена, потому что, смотрите, даже, скажем, для как раз для ситуации войны, там это вообще главная проблема, потому что другое – это чужое, это враг, вот, стоящий по другой стороне. И, собственно, вот опыт, опять же, узнавания в другом, во враге себя и себе подобных, и такого же, как бы, брата по человечеству, это вот то, что совершается как раз реально. Именно вот, скажем, это, между прочим, это интересно, тут еще, конечно, надо смотреть, какой фронт. Но вот особенно на австрийском фронте это было характерно для именно для солдат и офицеров, оказавшихся на австрийском фронте.
А почему?
Вот. А почему?
А почему? Потому что Австро-Венгерская империя,
конечно,
она абсолютно была альтер-эго, да, российская. Там славянский элемент
колоссальный. Славянский элемент колоссальный, это же известно. Поэтому... Вот, ну, и действительно, это, ну, это вот можно цитировать сколько угодно, да, вот я вчера приводила этот рассказ Арсения Несмелого, как там, вот эти его военные рассказы, да, там об умирающем австрийце, вот, и Бунт сегодня звучал, масса-масса мы этого.
Нет, мы сегодня говорили про Степуна.
Про Степуна,
вот,
да.
То есть он же гениально показывает пленных австро-венгерцев, и тут там Рождество как раз. И вот идут русские солдаты такие, типа, мы победите, и вот идут пленные там галичане и так далее. И они кричат русским: Христос воскресе, ну там, не имеет значения, воистину воскресе. То есть это было.
Да нет, а после этого мы говорим, почему мы удивляемся, что победили большевики. Потому что на самом деле этот ход вот через мир и через мирное, так сказать, братание солдат на фронте. Вот, понимаете, это действительно, это было то, что было потребностью, то, что, да. то, о чем говорил литератор, и то, что в принципе как бы есть некий зов высшей природы человека. Это стать другому братом. Понимаете, и поэтому там можно сколько угодно говорить там о стратегии и тактике большевизма, но то, что они как бы обратились к тому, что да, в человеке, что естественно для человека, и особенно уже было мучительно в ситуации затянувшейся войны, когда действительно в конце концов перестали понимать, зачем нужно это братоубийство длить еще. Если еще там понятно, 15-й год, 14-15-й год, еще какой-то был энтузиазм, то в 17-м году уже никакого энтузиазма не осталось.
Ну как еще Петровская старушка уже вышла из трамвая, а склока там все еще идет и идет.
Да, смотрите. Поэтому тут понятно, что... Они ухватили это, конечно,
главное. А я, это самое, прошу прощения, вот могу привести воспоминания двоюродной бабушки, как они в детстве разительно видели, как отличались пленные немцы от пленных австрийцев. Там провозили по вагонам, и вот из вагонов так набычившись смотрели немцы, ну а значит австрийцы там воздушными поцелуями.
А в каком месте этот вагон проезжал?
Ну, это, скорее всего, по Казанской дороге, где-то Галутин, Пески, наверное.
А я могу кратко другие воспоминания воспроизвести о том, как русские войска в 1914 году зашли в Галицию. А, и вот как они заходили в деревни, как они заходили в эти хаты, как они крестились на образа. Русская армия была отлично укомплектована. Лошадей кормили вот такими кусками сахара. Вот серьезно, если простые детишки вообще там, ну не то что голодали, ну в общем очень скудно питались. У русских были вот такие реальные мешки, и лошадей они кормили такими брусками сахара. Естественно, эти бруски переходили как бы детям, русские раздавали. То есть сложилось такое впечатление, и они, во-первых, были все огромного роста, то есть россияне 14-го года, это были здоровые, крепкие мужики. И вот эта идея действительно какого-то такого некого славянского мира, да, какую-то такую мощь русской, она отложилась вот у галичан именно таким образом. И когда в 1939 году советские войска вошли туда, и когда галичане пытались хлебом и солью встречать советские войска, помня 14-й год, что они там увидели? Они увидели кучу мелкоросных людей, грубых, хамоватых, вообще не славянского вида, бог знает каких. И, естественно, для них это было шок. А когда через пару дней за этими войсками пришло еще НКВД, которое начало всех подряд репрессировать, так сказать, тут все идеи о великом славянском народе просто ушли.
Это наверняка было в Прибалтике, которые помнили еще... Вот,
ну, это я про Галицию рассказываю.
20-х годов, год. Вот, значит, за всемирное братство. И вот они думали, что через... В 40-м году вот что такие же придут, как бы пришли уже с совсем другой идеологией.
Да. Да, давайте мы Лене все-таки дадим договорить. Да, Лена, да, есть да, еще что-то?
Еще на
чтобы нам все-таки еще Хлебникова, да, и потом да, уже да, как-то мы могли бы.
Просто хотела закончить на том, что вот все-таки у Клишина потом, уже в эти годы, возникает образ внутреннего немца. То есть
победить немца в себе.
Тема вот как бы, собственно говоря, от внешнего плана переходит во внутренний план, и внутренний немец это тот образ вот врага, который каждый может себе построить, и любая нация может его себе построить, такая метафора, да, войны. И, собственно, тогда уже возникает тема вот этой вот духовной брани. И, собственно говоря, внутренний немец, да, побеждается вот именно вот тем, вот, о чем здесь было сказано, да, это истинная победа. как Кришна говорит, это победа над самим собой, тогда болота вокруг тебя как бы зацветут, то есть любые болота, то есть ну, будь то там Россия, не Россия, да, там как бы ну, вот тема, опять же, как у Чехова, давайте себе по капельке раба, да, ну, если так вот классическую такую детскую литературу вспомню. Вот. И, собственно говоря, вот раздел ту среду, которая вокруг тебя есть. То есть вот это вот все время. И, может быть, даже, знаете, как бы здесь вот мы когда-то сами Резниченко где-то вот в интернете перекинулись вот обсуждением одной цитаты, очень важной Дорелина, что ни царь, ни как бы внешний враг, ни какой-то вот еще вот большевик виноват, а вот как бы внутренний мой вот путь, вот важно, как я отношусь, вот, не надо вот этого внешнего врага, как бы, потому что одно время с одной стороны какой-то внешний враг это царизм, потом внешний враг это большевизм, то есть это вот внешний что вот как бы да такое перевернуто, и тогда все равно схема вот этого внутреннего немца она начинает работать. А у Томского у него тема какая, что как бы он пытается из физиологии сделать вот такую вот экзистенциальную философию. То есть он говорит о том, что важно доминанту как бы переместить на лицо другого, то есть вот это вот принцип доминанты. И он говорит, что важно в каком-то внутреннем пути человека это перейти от видения мира как двойника к видению мира как собеседника. Двойник это как раз вот это то, ну то есть вот если мы видим мир как двойника, мы с ним боремся, да, вот как вот мы, а если мы видим как собеседника, как другого, то, соответственно, возникает та самая общность, это возможность разных, не вытесняющих друг друга пространств, да, и война прекращается, то есть война это вытеснение пространств, это попытка одного пространства, ну, как бы вот заполонить другое, да, это вообще ощущение пространства как какого-то маленького или большого, там, какого-то вот совершенно другое ощущение границы, если есть это со пространство, в принципе, войны не может быть, потому что вмещаемость, она другая совершенно. Вот. И в этом отношении, да, вот здесь как бы, на это как бы, хотела закончить такой оптимистической мотиве.
Спасибо.
А как ты считаешь, Кришна себя реализовал как философ?
Как философ?
Да.
Вы знаете, он все время боролся, вот, как, мне кажется, с какой-то вот такой... Может быть, идеи, вот я философ или я писатель, он как-то пытался, то он говорит, я пытаюсь себя умолить для писания детских рассказов. Вот мне надо на забор заводить, я про зайчика сейчас, правда, напишу, ну как бы так, вот все время как бы без пауз, да. Потом я там вот должен молить себя до писания, вот как бы до писания зайчика могу избавиться от вот каких-то привносимых из себя схем. Он пытался все время вот эту где-то вот, может быть, в диалоге как раз вот с этой вот идеей редукции, да, вот, но у него эта редукция, она у него звучит на уровне как бы такого религиозной аскезы. То есть я должен молиться для того, чтобы увидеть вот, вот как бы другого и выйти к этой самой обществу, чтобы вот изобразить через изображение спасти другого из числа. Вот. То есть есть некое число, множественность, а если я его вижу, я как бы его выхватываю, вот он есть, и тогда как бы я его спасаю, и вот мы уже вот в той спасенной общности, которая... Но это мой поступок, меня вот эта жертва, мой выход из себя, и, собственно говоря, вот эта аскеза. И, но у него в этом связи идет борьба с жанром. Он не пишет ни трактатов, вот, он вот эти философские идеи свои практически не отслеживает, то есть они спонтанно появляются в разных лейтмотивах, художественных образах, и он все время пытается даже бороться с романной формой. Он говорит, что вот Горский, как бы вот он с ним вот в полемике вот, Минькову записи, это тоже как бы всегда эта тема романа, что роман это вот возможность отдохнуть от действительности, а я вот как бы вот Евгений Онегин это тоже борьба с романом, и я тоже хочу вот как бы вот выйти, вот у меня не выдается роман, я лучше напишу дневник, и вот я про путешествие своим героем, так же как сам вот движусь, и вот Анатолий Франц здесь вспоминал также, что вот важно именно в какой-то момент фиксировать эту жизнь, иначе ну как бы все остальное это будет вот из себя принесение. Поэтому в этом отношении он, как такой человек, собственно говоря, с идеей творческого поведения, вот жизненно, как жизненной такой стратегии, мне кажется, он сложился. Как философ Ли, вот, ну, вот у него идея вот какой-то новой как бы, культурной такой практики, как Лена Зиновьевна говорит, такой вот именно практики жизненной такой вот. А в этом отношении он где-то он и с Розмом перекликается. Да, вот, да. Да, со всей вот такой европейской чисто традиции, просто можно вспомнить. Но только вот просто закрылся в комнате, писал роман и вспоминал. А Пришвин вот это вот все вот эти вот удерживаемые памятью фрагменты, он писал вот ну, в этот же день практически надо было записать. Но как бы наблюдение это вот именно спасение из числа вот этой вот действительности. То есть он вот выходил на связь вот, с окружающим миром, на связь, да. Так вот, ну,
Тут так.
Спасибо. Я думаю, что как философ Ли, ну вот как человек, да, вот Ну, как бы, да, у него своя такая вот философская стратегия была, несомненно. И она в контексте, она в традиции. Ну, конечно, не как Мир, не как Томский, нет, у него, конечно, больше художественный такой вот, действительно, путь какой-то, вот, намеренное опрощение там вот идет. Ну, но понятия все очень четко, ну, как бы, вот если их так вот смотреть, они действительно через традицию вот имеют, вот, да, вот эти
вот. Ну, это вот это вопрос вообще, а все-таки русской литературе, как тоже такой, вообще о писателях русских, как таких мыслителях и в прозе, и в образе. И да. Пришвин здесь как раз очень характерная фигура. Причем он все-таки еще и традицию философскую знал. Он не просто был такой кустарь мысли.
Да. Вот, Пришвин на украинские корни.
И что вы этим хотите сказать?
Все сказано. Потому что Гоголь, да? Владимир Соловьев, Достоевский, Пришвин. Это отголоски вот этой совершенно другой религиозной традиции, украинской. То есть это скитание, путешествие, это видя мир во всем его единении. Да. Здесь надо вот смотреть как бы с генетической точки зрения, с генеалогической точки зрения.
То есть получается там тема русский сковородизм.
Ну, типа того. Мы даже доказали, что и Чехов имеет украинские корни.
Интересно.
А Афанасий Никитич эти корни мог иметь?
Надо смотреть, потому что это слишком далеко.